Искандер Арысов, телеграфный столб. Пролог. Столб. Вначале был столб. Ни слова, ни дела, ни свет. Столб. Он стоял везде, на перекрестках, вдоль железных дорог, у края обрывов, на вершинах холмов. Он соединял миры, которые не должны были встретиться, и разделял тех, кому следовало быть вместе. Он был немым свидетелем всего, что люди говорят, когда думают, что их никто не слышит. Через его железные жилы текла информация, голоса, крики, шепоты, мольбы, приказы. Он был нервной системой цивилизации, ее позвоночником, ее памятью. А потом столбы стали ненужными. Их заменили волны, спутники, оптоволокно. Но столбы остались. Они стояли, ржавея, покрываясь мхом и объявлениями, как старые солдаты, забытые в окопах. И только те, кто знал тайну, продолжали смотреть на них с трепетом. Потому что настоящая связь никогда не умирает, она просто уходит в тень. 30 июля 1996 года. Москва. Кремль. День был душным, даже для июля. Воздух висел над Москвой, как мокрое полотенце, и пахло от него асфальтом, нагретым солнцем, и бензином от бесконечных машин, которые ползли по Садовому кольцу. В кабинете на третьем этаже старого здания было прохладно. Кондиционер работал на полную мощность, и его гул смешивался с шелестом бумаг и приглушенными голосами чиновников. На столе лежал указ за номером 1113. Его текст был сухим, официальным, как приговор, хотя он должен был стать освобождением. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпола. Пять строк. Пять строк, которые меняли все. Россия, только что пережившая распад, хаос, кровь и слезы, протягивала руку миру. Миру, который не очень-то ждал ее. Но она протягивала. У окна стоял человек в генеральской форме. Высокий, сутулый, с сединой на висках. Ему было 42 года, но он выглядел старше. Его глаза были такими же серыми, как у его маленького сына, которого он оставил дома, чтобы быть здесь. Леонид Любарский знал, что этот указ — лишь верхушка айсберга. Под ним — нечто большее. Нечто, о чем не писали в газетах и не говорили по телевизору. Россия вступала в Интерпол не для того, чтобы ловить преступников. Вступала для того, чтобы получить доступ к каналам, о которых знали только избранные. К телеграфному столбу. Старой, еще довоенной системе связи, которая позволяла передавать информацию вне официальных протоколов. Нацисты использовали ее, чтобы координировать свои полицейские силы по всей Европе. После войны американцы перехватили ее, но не уничтожили, они поняли, что такой инструмент не должен пропадать. И теперь, 50 лет спустя, она стала теневым правительством мирового правопорядка. И Россия хотела стать его частью. Леонид смотрел на кремлевскую стену, на башни, на красные звезды, которые горели даже днем, и думал о своей семье. О жене, которая осталась дома с 5-летним Ипполитом. О том, что он, возможно, не вернется сегодня ночевать. Ему предстояло лететь в Лион на секретную встречу с руководителями столба. Он знал, что это опасно. Знал, что может не вернуться. Но он был офицером разведки, и долг для него значил больше, чем жизнь. Он вспомнил утро, когда уходил из дома. Ипполит стоял в коридоре, сжимая в руке старого плюшевого мишку, и смотрел на отца своими серыми глазами. «Папа, ты придешь?» — спросил он. Леонид присел на корточки, обнял сына, поцеловал в макушку. «Я приду, сынок. Я тебе шоколадку принесу». Он не принес и не пришел. Через 2 года его жена умрет, а сын окажется в интернате. Леонид будет знать об этом, но уже не сможет вернуться. Он станет частью машины, которая не отпускает. Но в тот день, 30 июля 1996 года, он еще не знал этого. Он стоял у окна и смотрел на Москву, на ее купола и небоскребы, на ее реки и площади, на ее бесконечную боль, которая только начинала затихать. И думал о том, что столбы, которые он видел вдоль дорог, на самом деле молчаливые свидетели истории. Они передавали не только электричество и телеграммы. Они передавали судьбы.